Очевидно, это все были уже сорванные бутоны, которых Дарья Францевна из своей опеки не отпускала и использовала для клиентов обычных, без особой взыскательности.
Отлично-с.
Впервые за все время нахождения на месте убийства на лице пристава мелькнула тень улыбки, но тут же исчезла. Тоненький альбом оказался похитрее первого. Там вместо внятных слов были сплошь какие-то неудобочитаемые письмена латинской азбукой.
«Пфглфалу»,
— попытался прочесть вслух Порфирий Петрович, да только плюнул.
«Тут шифр, поди ж ты», — покачал он головой, проглядывая страницу. «Это наверняка у нее клиенты так упрятаны».
«Значит, не установим клиентов», — расстроился Александр Григорьевич, заглядывая начальнику через плечо.
«Досада какая! Это наверняка кто-нибудь из них. Она вздумала шантажировать. Ну, он ее и...»
Письмоводитель красноречиво взмахнул рукой сверху вниз. Зигель была убита ударом по макушке.
«Это вы, сударь мой, бульварных романов начитались.
Те-то Чебаров с Шелудяковой тоже, что ли, сладострастника нашего шантажировали?»
«Нет, здесь совсем другое. Погодите-ка, погодите-ка».
Собрав складками лоб, надворный советник присел к краешку стола, взял бумагу, карандаш, покряхтел, что-то там покалякал, минут 10 это у него заняло, и вдруг говорит:
«Ерундас, а не шифр. Это гимназистки от классной дамы так укрываются».
«Неужто раскрыли?» — ахнул Заметов.
«И раскрывать нечего-с. Перевернутый алфавит, вот и вся криптография. A — это Z, B — это Y и прочее. Надобно в одну строчку написать алфавит в прямом порядке, а строкой ниже — в обратном. Вот, глядите».
Он уставился на загадочное «пфглфлу», зашевелил губами, запыхтел, и из-под карандаша выползла «Кутузов».
«Ух ты!»
— обрадовался Александр Григорьевич. «Один есть Кутузов какой-то. Дайте я». Он тоже наклонился над столом и стал колдовать над следующей абракадаброй, то и дело потирая красные от недосыпания веки.
«Бросьте», — сжалился Порфирий Петрович. «С ног ведь валить. Берите эти записи и ступайте домой, поспитесь. Завтра с утра все сии парижские тайны расшифруйте и доставите ко мне. А я пока другим списком займусь. Рад бы поспать, но какой там...»
Он лишь тяжко вздохнул. Это Порфирий Петрович еще крепился. Когда же, покончив с обыском и отпустив Заметова, он один отправился на офицерскую, то предался отчаянию в полной мере. Никогда во всю свою карьеру не оказывался он в столь унизительно беспомощном положении. Неведомый злоумышленник будто глумился над всеми стараниями бедного пристава. Еще нынче утром надворный советник воображал себя охотником, загоняющим хищного зверя. Теперь же сделалось совершенно ясно, что загнанный зверь — сам Порфирий Петрович. А рог травит его своими зубастыми псами и кричит: «Ату, ату!». Чувствуя себя бездарным и никчемным, следственный пристав кое-как добрел до своего кабинета, а там его ожидало новое унижение. Приехал сам его превосходительство обер-полицеймейстер и обрушил на понурую голову надворного советника целый водопад грозных речений. Это же ведь и генерала можно понять. Шутка ли? Три ужасных убийства в три дня. Скандал на весь город, на всю империю, да еще в иностранных газетах напишут. Что в газетах? Уже после второго случая сам министр недоумение выражал, а теперь не обойдется без доклада государю. Пошумело начальство, потребовало решительного результата в наикратчайший срок и отбыло. Пристав же приступил к работе, потому что это самое лучшее средство от отчаяния. Дело у него сейчас было одно — допросить девушек из альбома Дарьи Францевны. Как знать, может, сегодня вовсе и не клиент убил, а какой-нибудь родственник или ухажер сих падших созданий из мести за погубленную невинность или из каких иных видов. Во все четыре стороны кинулись рассыльные. После приезда обер-полицеймейстера все чины съезжего дома перемещались не иначе, как бегом. И первая из желтобилетных девиц уже через полчаса сидела в кабинете у пристава,
который повел с ней неторопливый обстоятельный разговор. За этой беседой последовала вторая, третья и так до глубокой ночи. Занятие было утомительное, в некотором роде даже изматывающее, но Порфирий Петрович превосходно с ним справлялся. Ему хватало единственного взгляда на собеседницу, чтобы в раз определить, как надобно с нею держаться. С одной он был отечески мягок, с другой — казенно строг, с третьей — несколько игрив и даже кокетлив. Случалось, что и прикрикнет, и кулачком по столу стукнет, но пройдет каких-нибудь 10 минут, глядишь, следующая барышня уже собственным платком слезу утирает, да и у самого глаза на мокром месте. Всех девиц до единой наш герой сумел разговорить. Каждый подобрал ключик, однако сыскать никакой зацепочки не получилось. Далеко за полночь, совсем обессилев, Порфирий Петрович прилег на клиентчатый диван, прикрылся сюртуком и часа два подремал. Но уже в 5 часу утра к нему вводили очередную перепуганную барышню. Все утро прошло в бесполезных допросах. К полудню надворный советник почувствовал, что сил лицедействовать больше нет, и надобно поскорей устроить перерыв, не то свалишься в нервном истощении. Только он отхлебнул кофею, только затянулся первый за день папироской, тут является Александр Григорьевич, свежий, после ночного сна и очень собою довольный. — Все расшифровал, — сообщил он, кладя перед приставом листки. — Позвольте одолжиться папиросой ее. Кофе остался невыпитым. Порфирий Петрович жадно схватил бумаги. Почитал, почитал, да и крякнул с досады. — Что мне такое принесли-с? — воскликнул он. — Барби Блю, Пусси, Лакомка, Котлетник, Хант. Это же клички какие-то. — Я тоже это приметил, — заметив, налил себе из кофейника. Видно, она клиентов по прозвищам себе записывала. Синяя борода, Пуся, Лакомка и прочее. Там дальше и крокодил есть, и кучер, и еще всякие. А про привычки ихние без шифра помечено. Вы дальше, дальше почитайте. Каких только пакостей не напридумывают развратники.
— Что мне до их пакостей? — чуть не плача молвил пристав. — Имен-то нет. Как этих котлетников и крокодилов разыскивать прикажете?
— Ну, одно имя все-таки есть — Кутузов, которого вы вчера сами расшифровать изволили. Заметов выпустил колечко дыма и полюбовался, как оно уплывает к потолку.
— Это наверняка тоже кличка, какой-нибудь одноглазый. — Нет, тут тупикс.
Помолчали. — А что девицы? — поинтересовался Заметов. — Никакой ниточки не обнаружили?
— Никакой-с. Из 24 девушек 18 мною опрошены. Почти у каждой имеется сердечный дружок, но все не то-с, не то-с.
Порфирий Петрович горестно всплеснул руками.
— Всего только 6 из списка остались. 5 в приемной сидят, дожидаются. Вы их верно видели. А одну никак не найдем-с. И вчера служителя за нею посылал-с, и сегодня. Нету дома, нету на улице, потому что она мармеладова эта. Самого нижнего разбора уличная-с. Черт знает, где ее носит. Софья Семеновна Мармеладова, дочь титулярного советника. Жительство имеет в зеленом доме, что на углу канавы и Малой Мещанской, знаете. Совсем девочка еще, 18 нет. Товарки о ней хорошо говорят. А это в их обществе не часто бывает. Прозвище у ней «Монашка». Знаете, некоторые сладострастники любят, чтоб проститутка монахиней обрежалась. Иные девки у себя специально рясу держат. Так вот, это совсем не то-с, не в том смысле-с. Она, Дарье Францевне, говорят, продалась, чтобы семью от голодной смерти выручить. Впрочем, может, и врут-с. Гулящие девицы, как известно, сентиментальны и любят сказки.
— Давайте я к этой Мармеладовой схожу, — предложил Александр Григорьевич, заинтересовавшись падшей дочерью титулярного советника. — Вдруг застану.
— Я, признаться, уж не верю-с, — Порфирий Петрович махнул рукой. — Ничего мы тут не зацепим. Кругом одна безнадежность. Впрочем, сходить, авось вам больше моего повезет.
И ведь как в воду смотрел.